пришли на подростковую беседу. А это же воспитатель уже, да? Ну, у вас подростков 7, да, в церкви? Девочек. Есть еще?
Сколько всего? 8. Ну, сколько у тебя сестер? Сестер? 6. Ну, примерно.
А братья? 8. Вас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоже подросток? Это все мальчики? Вы все? Или у вас тоже еще в церкви есть мальчики-подростки, да? А что, на работе или что? Ну, неизвестно, да, причина? Ну, бывает так, что не все могут прийти. Я просто к чему? Что у брата Илюши, если бы он, ну, их семья собралась, то примерно было бы у вас столько же. Я вообще, ну, я песню предложил спеть вначале. Эта песня написана в годы, когда против будущего церкви, против детей. Вы знаете, что вы будущие церкви. Была построена или настроена очень грозная машина, такой вот целый аппарат государственный. Ну, не на то, чтобы уничтожить, а на то, чтобы сделать детей атеистами, чтобы они Бога не признавали, не чтили, вообще о нем не задумывались. Я в поезде ехали, вот мы сюда с братом, с мужчиной, ну, где-то он моего возраста, ну, тоже вот вырос вот в это атеистическое время. Мне вот когда это инструктивное письмо вышло, 60-й год, да, мне было 6 лет. Ну, сегодня даже таких не приглашали. О чем с ней можно говорить. И вот мужчина, примерно мой сверстник, так я думаю, хоть несколько слов сказать ему о Господе. Попробовал одно слово, другое. Говорю, как, ну а, ну жизнь, ну сколько можно работать? Он на работу ехал в Москву с сыновьями своими. Да, говорит, какой вера в Бога, тут бы хотя бы прокормить, хотя бы вот помочь им на ноги встать, ну, как принято, там, квартиру купить. О, это 11, тоже подросток, да? Мы считали всех подростков. Нет, мы не против. Вас молодежь со скольки принимает? Хорошо, можно было бы и молодежь, но... Говорят, у молодежи есть свои общения, хватит им, а вот с подростками... редко встречаются. И вот, знаете, я с ним попробовал поговорить, не получилось разговора. А какой там, что Бог, а что оттуда кто-то приходил? Какой Бог, когда кушать нечего? Ты что, разве не знаешь, ты что, не из Молдавии? Ну, он думал, что, может быть, я не из Молдавии, не знаю положения. Вообще, статистика такая, что Молдавия – это последний уровень жизни. Ну вот, ну, среди европейских. В Африке там есть еще там целая цепочка. А вот в Европе Молдавия – это самое последнее. Он говорит, ты что, не знаешь, где мы живем? А какой Бог? Тут заработать на хлеб что-то. Я, ну так еще, ну и понял я, что он остался при своем мнении, ему нужно зарабатывать, вот, помочь детям жить, устроить. Это результат вот этой вот программы, такой, ну, на высоком уровне поставленной. Родина, мать, партия, а сейчас это все рассыпалось, и никакой ни родины, ни матери, и родной матери и некоторых не осталось. В Португалию уехали. У нас очень много из Молдавии и мужчин, и женщин. Даже я затрудняюсь, трудно сказать, кого больше. Уезжают на работу в Италию, Португалию, Испанию, Францию. Недавно одна женщина, вернее, одна сестра мне рассказывала за разговор свой со своей сестрой неверующей. она верующая, а сестра у нее неверующая. И рассказывает, вот эта неверующая сестра ей рассказывает со слезами, говорит: «Аня, ужас какой! Я 3 года работала в Италии, заработала, ну, за образование оплатила старшей девочке, потом еще там младший мальчик школу заканчивает, ну, там в доме ремонт сделали. Я 3 месяца пожила, они все рассчитали, все деньги распустили. Я смотрю, они каждый день на меня смотрят и ждут: ну что, мама, когда ты уедешь опять?» Говорит: «Ужас, я думала, я те 3 года там, ну, я знаю, как я зарабатывала, думала, ну, приеду, как-то помогу, чуть детям заживем, ну, полегче будет. Деньги ушли, они опять на меня смотрят. Как, ты знаешь, говорит, я себя почувствовала в волчьей стае. Ждут, ну, что, давай, мама, поезжай, а то нам уже тут кушать нечего. Работать уже не хотят, отвыкли или не приучились даже». Это была серьезная программа, чтобы вытравить. И вот в это сложное время Николай Петрович Храпов написал такую песню: «Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Ну, он так и написан в таком воинственном духе. Читал кто-то «Счастье потерянной жизни»? Интересно, да? Там такое вот, ну, там и обстоятельства такие, как, ну, как на войне. Там иначе просто и не выжить было в тех условиях. И у него и дух такой вот остался. Он даже вот мирное время пишет: «Зовет на последний решительный бой». А потому что в целом-то программа была поставлена не на «хочешь, не хочешь». Или жить по новым правилам и новым законам, так вот, не признавая Бога, или умирай. Мы сегодня здесь вот вспоминали, у нас в Молдавии есть несколько таких вот достопримечательных мест. Могила брата Вани Моисеева. Знаете за брата Ваню? Друг, о, я забыл уже, как зовут. Вася, Василий, друг. Тоже в армии молодых братьев убили. У вас здесь есть тоже, да? Вы были в Умане на могиле? Вот воспитателя своего, мы сегодня здесь говорили об этом, пока свежие, так вот, потормошите. Скажите: давайте, давайте поедем на могилу. Понимаете, это история наша. Это вот результаты битвы. Да, кто-то, может быть, в это время совсем не воевал, совсем по-другому жил, вас тогда еще не было, но это наша история, это история одной церкви, одной семьи, одного организма, где кто-то отстаивал, а мы сегодня имеем право забыть этот подвиг, повернуться и сказать: ну, мы сегодня будем жить по-новому. Новое время, гонения, пытки, тюрьмы – это время наших отцов, у нас сегодня другая перспектива, у нас другие возможности. Увы, сегодня некоторые живут. У нас в церкви в Кишиневе в 1986 году произошло разделение в церкви. 1986 год – это, я бы так образно сказал, ночь пред рассветом. Знаете такое явление? Говорят, что вот перед рассветом кажется, что ночь, ну, прямо сгущает. Кажется, ну, темно-темно. И потом раз, солнышко появляется, и приходит рассвет. И вот это время, 80-е годы, 85-86, это ночь пред рассветом, когда братьям стали давать 2-е 40 в вузах. Ну, не освобождая даже. И у нас в церкви, вот Михаил Иванович был в вузах, ему говорят: пообещай, что ты поможешь нам решить вопрос регистрации в Молдове. Он говорит: мне нечем с вами говорить. Тогда тебе придется здесь задержаться. А мы нашли там, с кем будем вести диалог. Конечно, в церкви это было неизвестно. Это все-таки вот закулисные разговоры. Там приглашали в кабинет, когда-то уговаривали, когда-то стращали. И в церкви сложная ситуация произошла, разделение произошло. Я просто о чем хотел сказать. Прошло 15 лет. Ну, уже сейчас больше, сейчас уже скоро 20 будет. Да, этим годом 20 лет. А уже лет 5 назад меня встречали члены церкви. Говорят, ну, меня знают как Алик. Я по документам Олег, а, ну, вырос в семье, дома, и в молодежи, и в церкви. Пока рукоположили, все время Аликом звали. Тоже, когда рукоположили, говорят, это вам Олег Васильевич. Ну, старые члены знают меня, говорят, Алик, что происходит? Ужас! Молитвенный дом превратили в танцплощадку, в буквальном смысле слова. Они уже не просто нам песни такие играют, что тяжело сидеть спокойно, а уже и сами по сцене ходят и приплясывают. И еще и нас к этому подталкивают. Оно в самом деле так. Я знаю эту ситуацию. Там дети одному служителю уехали в Америку, закончили там библейскую школу. Ну нет, я не хочу сказать, что в Америке все плохие верующие. Есть там искренние души. Но а вот эти, ну просто привезли какую-то харизматию в церковь. И старые члены церкви говорят, просто плакать хочется. Такой молитвенный дом, ну они построили молитвенный дом, им разрешили. Ну тоже жертвовали средства свои. Ну, кто-то помогал, ну а кто-то искренне так вот, как ради Господа старался. Говорит, превратили ужас во что молитвенный дом. И сегодня это идет полным шагом, так вот наступает на церковь. И я думаю, что вы уже тоже где-то слышали, что у вас за песни. Ты, наверное, как тебя зовут? Михаила? Ну, простите. Маргарита. Тебе не советовали пару элементов внести в аккомпанемент? Не подсказывали? Ну, благодари Бога. А у меня девочки тоже играют. И уже встречаются, ну, вот из той общины, а там родственники у нас есть. Нет, нет, да когда-то встречаемся. Слышу дома там на пианино, ну, мы на кухне, а они там в зале, какие-то пассажи там такие вот. Я говорю, что такое? А дочка моя аж растерялась, но она почувствовала вот этот чуждый элемент такой. А та так смело, а что, очень будет хорошо звучать вот здесь, вот в этом аккомпанементе, вот в этом нюансе. Оно когда-то в музыке, когда-то в поведении, когда-то во внешнем виде, кто-то вам, не знаю, может быть, даже на каком-то молодежном общении могут объяснить, как нужно волос так вот причесать, чтобы, ну, по крайней мере, хоть кто-то оглянулся. Этих вещей сегодня в церкви становится все больше и больше. И хорошо, что у нас есть такие песни. Я почему сказал хорошо, что мелодию знаете? То в некоторые молодежь даже говорит, да, это старые песни, мы такое не поем. Мы поем про небо голубое, про ветерок, синь голубую, еще там. А эти песни нельзя забывать. Они нам напоминают о подвиги наших родителей, о их жертве. Я уже не говорю о жертве нашего Господа. Она превосходная, она доминирующая во всем. Это причина нашего спасения. Но научились сегодня люди обходить эту жертву. Нас Господь спас для того, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были радостны, чтобы мы пели с восклицанием и прочее, прочее. Знаете, один человек выразился так. Библия – это такая книга, за которой может укрыться любой еретик. Взять Библию, найти какое-то там место себе подходящее для его еретического вот заключения или толкования, и будет на это опираться, показывать вам Библию и будет учить вас каким-то заблуждением. Поэтому очень важно, чтобы сохранить вот эту тесную связь с нашими отцами, я уже говорю, с нашими отцами, хотя вы уже наши дети. Так что уже не только с отцами, и с дедами. Хорошо, это я немножко так за песню, а сейчас брат Илюша еще так о себе что пожелает, скажет для знакомства. И, ну, я так думаю, хорошо, когда мы чуть-чуть знакомимся, да? Вот вы уже поняли, что он из семьи, где 15 душ детей. 6 девочек и я разбился. Сколько мальчиков? 9 мальчиков. Поэтому мы считали, сколько мальчиков, и ты 11 или какой?
Ну что, друзья, о себе я не очень. Так. Привык много рассказывать или как, чтобы знакомиться. Ну, у меня уже 4 деток. Служение в церкви. Несу Пресвитерской, Страшенской церкви. Живу в городе Страшены. Это от Кишинева 20 километров. И тоже приходилось очень много заниматься и с подростками, и с молодежью, ну, по служению так. А сейчас вот так Богу смотрел, чтобы быть здесь вместе с вами в этом общении. Так сказали, что беседа будет с подростками, но я смотрю сейчас, не знаю, с кем беседа. Так что, и с одной стороны беседа с подростками, с другой стороны и маленький экзамен такой, когда только подростки, как-то можно более, вот так, более интимные такие, как бы, иметь отношения, разговор, беседу. А когда вот такое положение или такая. Ну, друзья, вот что хочу сказать тоже в отношении пения. Когда мы все вместе пели, вы знаете, я о чем размышлял тоже. Прекрасное в мире. Что там дальше? Наследие Христа, да? Вот когда это пение поется, иногда тоже как бы такие чувства или такие ощущения, смотришь на молодежь, обычно поет молодежь, на молодежном общении вот это пение, смотришь, на самом деле, какое прекрасное в этом мире у Христа наследие. Смотришь, какое прекрасное юношество, молодежь, которые решили оставить все это мирское полностью, всю жизнь мирскую, все занятия мирские и живут совсем особой жизнью или особенным народом. Но вы знаете, часто смотрю, поют так красиво, и как бы даже внутри такое, Господи, какое у тебя прекрасное наследие, когда смотришь на эту всю молодежь, на эту картину. Ну а потом приходится, знаете, о чем размышлять? Когда смотришь на жизнь некоторых из этой большой толпы, которые поют прекрасное наследие Христа. Смотришь на их поступки, на их поведение, на их дела. И встает такой вопрос, а на самом ли деле это наследие Христа? Этот брат молодой или сестра, это принадлежит к этому наследию, которое принадлежит Христу? Геннадий Константинович когда-то сказал такую мысль, и многие братья знают эту мысль, она не новая. А может быть, для вас она будет и новой, для подростков, что в собрание мы все приходим вместе, на подростковом общении вместе приходим, да? Здесь, когда участвует подростковая группа, все поют вместе, так громко, в поездку куда-то едут все вместе, на каком-либо общении, и еще где-то. А к Богу, когда будем, в Царстве Небесном будем заходить, вместе все будем по одному. Каждый лично предстанет перед Господом. Будет испытание, мой это или не мой. Христос посмотрит на него. Если мой, проходи. Не мой, я не знаю тебя. Друзья, и поэтому у меня на сердце такой вопрос вместе с вами сегодня, или задать, чтобы каждый из вас задал себе такой вопрос. Принадлежит ли мое сердце Христу? Принадлежит ли мое личное сердце Богу? Или живет ли Господь в моем сердце? Давайте прочитаем один стих, на каком основании я хотел бы рассуждать с вами. Это книга притчи, 23 глава, 26 стих. Книга притчи, 23 глава, 26 стих. У вас есть Евангелие? Нет. Библия есть? Ну, а вообще не здесь, а дома. У кого из вас нету личной Библии? Ну, поднимите руку. Мальчики. Вы не поняли вопрос, наверное? У кого из вас нету своей личной Библии? Поднимите руку. Интересно. Никто не поднял руку, да? Нету таких? Братья и сестры, постарше, подняли, да? Братья наши, постарше, слушайте. Обратите внимание. Сегодня подростки, никто не поднимает руку, что нету личной Библии, не личного Евангелия. Когда вот наши братья, вот кто здесь постарше, будучи подростками, они знали, что в церкви, где 100 членов, всего лишь 2 Евангелия, были такие случаи. А сегодня у каждого из вас лично, это не члены церкви или проповедники, там, а это подростки, у каждого из вас, а может быть, есть и 2 Библии, нет? Кто любит читать и изучать, я знаю, из братьев-проповедников есть и по 7 Библий разных переводов, еще как-то. Сегодня изобилие. Друзья, и это тот период, когда были 7 лет во время фараона. Помните? 7 лет изобилия и богатства. И Иосиф дал такой совет. Это эти годы, время для того, чтобы что делать? Копить, собирать. Друзья, я так сравнение такое сделаю, что эти годы, в которых мы сегодня живем, и вы, дорогие юноши, девочки, братики, сестрички, сегодня мы живем в те годы, когда нужно обязательно накопить. Мы не знаем, какие годы придут после этого. Но сегодня, раз Бог дал такое изобилие, обязательно нужно этого сделать. Не надо терять это время. Не надо упустить этот момент, очень важный. Давайте мы прочитаем этот стих, 26 стих, 23 главы. Ну, раз у вас нету с собой Библии, я думаю, что ваше внимание будет двойное. Обратите внимание на эти слова из Слова Божьего. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Вопрос, который я вам хочу задать, скажите, пожалуйста, может быть, кто-то ответит, а может быть, нет, но для размышлений. Мальчики, как вы думаете, почему стоит именно такой вопрос? «Отдай сердце твое мне». Почему требуется именно сердце, а не что-то другое? Ведь у человека есть не только сердце, да? А что еще есть? Есть и разум, да? Ну, есть и воля, есть и многое другое, много других органов. Но тут подчеркивается именно «отдай сердце твое». Кто из вас скажет, почему именно сердце? Я сделаю такое сравнение для того, чтобы маленькую иллюстрацию объяснить, что такое сердце. Вот в одном государстве, в любом государстве, есть один город, где решаются все проблемы, и вся жизнь этого государства зависит от этого города. Там и законы определяются, такие будут законы или такие. Там определяется полностью положение этого государства, этой страны. Как этот город называется обычно? Знаете? Столица, да? Ну, в вашем государстве это какой город? Ну, это, наверное... Нет, не в области, я говорю вообще, какой город в вашем государстве, то есть на Украине, какой это город? Это город Киев. Так вот, этот город можно называть, что это сердце страны. Оттуда исходит все. Там, можно сказать, определяется жизнь и судьба всего народа, всей страны. Что там решают в одном кабинете, может быть, там не просто в парламенте, где 100 человек или не знаю сколько, а где-то в одном кабинете, где там 5 человек, может быть, узкий круг такой. Или же один человек иногда бывает президент, от него, от его слова зависит жизнь каждого в самом отдаленном краю или в поселке, в деревне, жизнь мирян или всех людей этого государства. Зависит от одного слова, которое скажет один человек в этом городе, в этой столице. Вы примерно понимаете, какое положение занимает сердце в нашей жизни. Оттуда идут все решения. Что в сердце человека происходит, как оно, в каком состоянии оно находится, отсюда же и истекает все остальное в его жизни. Оттуда и дела, оттуда и слова, оттуда его поведение, оттуда его отношение к родителям, отношение к братьям, сестрам, отношение к воспитателю, отношение к старшим, отношение к мирским. Все оттуда. Оттуда же и все планы, и все мысли, все желания оттуда. Если мы вот так начнем перелистать Слово Божие, мы найдем, что в сердце человека гнездятся мысли. В сердце человека принимаются решения. В сердце человека составляются планы какие-то. В сердце человека рождается желание какое-то. В сердце человека появляется намерение какое-то. Вы понимаете, что такое намерение? Что такое намерение, братики молодые? Намерение, что такое? Кто может объяснить? Наверное, из этих выражений, сколько я перечислил, намерение более-менее трудное, да? Девочки, что такое намерение? Кто может объяснить? Как? Намерение – это что я намерен сделать. Да, это близко к желанию. Но это стоит между желанием и между решением. Намерен, то есть планирую на будущее что-то сделать. И вы знаете, дорогие молодые братики, сестрички, от того, какие в сердце мысли, какие в сердце желания, какие в сердце планы, какие в сердце намерения и какие решения в сердце, от того и зависит вся ваша жизнь. Вся ваша жизнь. А скажите, пожалуйста, я могу знать, какие мысли в твоем сердце? А? Как тебя зовут? Диана? Диана, как ты думаешь, я могу знать, какие мысли в твоем сердце? Хорошо, а ты можешь знать, какие мысли в моем сердце? Нет. А кто может знать, какие мысли в моем сердце? А еще кто может знать, какие мысли в моем сердце? Кто? Ну, Иисус – это тоже Бог. Кто еще? Сам человек. Мысли сердца может знать всегда только двое. Это сам человек и Бог. Хорошо, а как вы думаете, а приходит такое время и такой момент, когда мои мысли узнают другие? А? Да. Не обязательно, чтобы я кому-то говорил о своих мыслях. Не обязательно. Приходит такой момент, приходит такое время, когда мои мысли начинают узнавать другие. Когда мои желания начинают узнавать другие. Когда мои планы начинают узнавать другие. А почему? Потому что они начинают проявляться в жизни. Они начинают действовать. Они начинают что-то предпринимать. Вот посмотрите, я возьму несколько маленьких примеров из Священного Писания. Как вы думаете, какие мысли были в сердце Каина? Какие мысли были в сердце Каина? Это еще до того, как он убил своего брата. Какие мысли были? Ну, примерно, как вы можете передать эти мысли? Вы смогли бы что-то сказать? Ну, ладно, мы не можем знать, какие мысли были в его сердце, правда? В Библии не написано, что у него были такие и такие мысли. А мы можем предполагать все-таки и даже узнать, какие мысли были по его последующим делам. Обязательно мы узнаем. Дела, поступки, поведение, характер человека показывает, что у него внутри. Хорошо, а вы знаете такую девочку, которая из народа израильского была, но она оказалась в плену в Сирию. Помните такой момент? Помните. У нее был такой хозяин, господин больной. Да? Вы эту историю хорошо знаете. И я начинаю, вы эту историю знаете, что дальше произошло, а я начинаю предполагать, какие мысли были в ее сердце до того, как она сказала что-то своей, своей хозяйке или господине, или как, госпоже, да. Я начинаю предполагать, так, какие мысли были в ее сердце. Ну, и я так примерно скажу, а вы скажите, подходит или нет, на ваш взгляд. Бедный этот мой господин, как он страдает? Как вы думаете, могли быть такие мысли? А что, а где мог бы он исцелиться? Как вы думаете, могли быть такие? Наверное, могли быть такие мысли. А еще такие мысли, наверное, были. А у нас ведь в израильском народе есть же Бог. А еще есть пророк там. Он творил, обычно я знаю, что он творил большие чудеса. Как вы думаете, были такие мысли? Я думаю, что примерно такие мысли были в ее сердце. И вы, наверное, если бы захотели, смогли бы и дальше продолжить, что у нее были такие-то и такие-то мысли. А прошло время, и никто не знал об этих мыслях, а прошло время, и эти мысли осуществились. Или выявились, показались на деле, что у нее когда-то были такие мысли. Друзья, и таких примеров можно привести много. Вот был такой человек по имени Анания. У него жена была Сапфира. Знаете? От таких людей. Это было написано в Старом Завете или в Новом? В Старом мальчике или в Новом? В Новом Завете. И у них были такие мысли примерно. Вот мы продали все имение. Мы сейчас сделаем, как и многие другие. Придем и принесем все к ногам апостолов. Они все, наверное, когда увидят, подумают, какие это жертвенные души, какие это жертвенные брат и сестра, какая это семья хорошая. Все пожертвовали для Бога. А потом еще, наверное, такие мысли появились. Да, но это же очень много денег. Можно отсюда что-то и для себя оставить. Ну, и вот такие, примерно подобные такие мысли, наверное, еще и еще. И никто об этих мыслях не знал, да? Никто не знал о том, что в их сердцах такие мысли. А пришли такие дни, пришел такой день, когда, что, братья и сестры, не только узнали, какие у них мысли, а пришли очень горькие последствия в их жизни. Вы знаете об этих последствиях? Вы прекрасно знаете. А еще один пример – это сын Давида Авессалом. Помните про Авессалом? Я предполагаю, что у него в сердце были в юности такие мысли. Смотрел на своего отца Давида и думал, о, какое преимущество быть царем. Какая похвала со всех сторон. Кто не приходит к царю, поклоняется ему. Господин обращается к нему. Куда он не вернется, что он не делает, он имеет успех. И примерно, может быть, подобные мысли рождались, и не только рождались, а после этих мыслей уже и родилось в сердце Авессалома и намерение. Рождались и какие-то планы. Авессалом задумал, что-то все-таки можно сделать, чтобы достичь такого положения высокого, да? Вы допускаете, что могли быть такие мысли в его сердце? Друзья, если вы хорошо знаете историю Авессалома, да, братьки, вы, наверное, смогли бы еще больше мне сказать, какие мысли могли бы быть в его сердце. Друзья, и этот список можно продолжить, можно взять еще много других примеров. Я не хочу этого сделать, чтобы вас не утомить. А я хочу ваш взгляд и ваши мысли сейчас сосредоточить на другом. Как можно определить мое сердце, кому оно принадлежит? Богу? Или, я не скажу, или дьяволу. Но я скажу так, Богу или не Богу. Сказать дьяволу будет, мне кажется, будет немножко сильно грубовато. Или будет немножко... Ну, я так... Немножко легче хочу сказать. Богу принадлежит оно или... И, как? Или кому-то другому. Или мне самому хотя бы. Кто господин моего сердца? Вот это такой вопрос я хотел бы задать. Как вы думаете, как мы можем узнать? Кто хозяин моего сердца? Ну, пожалуйста, девочки. Как я могу узнать, кто хозяин моего сердца? Христос или другой? Сложный вопрос? Я думаю, что не такой уж сложный для... Как? Не слышу, погромче. Ты не смущайся. Тут все твоего возраста здесь. Даже если остальные братья и сестры физически, или как сказать, то они сейчас по состоянию все твоего возраста. Скажи, как можно узнать, Христос ли господин моего сердца? Из что? Ну, помоги ей, рядышком, девочка, помоги. По делам, по жизни. Как? По мыслям. Правильно. А я могу знать, какие мысли в твоем сердце? Нет. Да, правильно. Так я это хочу сказать. Не надо сейчас узнать, мне узнать о Тане. Я не знаю, как ее зовут, может быть, к примеру, что Таня, как? Аня зовут. Хорошо. Не нужно мне сейчас узнать об Ане, Христос и господин ее сердца или нет. А нужно сегодня, знаете, что, чтобы сама Аня узнала о своем сердце, чтобы сам брат Илюша узнал о своем сердце. Христос ли господин моего сердца? И даже если другие не могут об этом узнать, но я лично могу об этом узнать, если только захочу. Я обязательно должен узнать. Сегодня давайте зададим себе такую задачу узнать и получить ответ на такой вопрос. Кто господин моего сердца? Отдано ли мое сердце Христу, чтобы он там был господином, чтобы он там хозяйничал, чтобы он руководил моим сердцем? Друзья, я вначале говорил такую мысль, почему Господь хочет сердце, а потому что Он хочет всю твою жизнь взять в руководство, да? Взять во владычество свое, чтобы Он руководил всей твоей жизнью. И для этого он просит только сердце, только столицу, да? Дайте мне в руках Киев, и я сделаю так, что во всей Украине будет так или иначе, да? Может быть, сказать кто-то. И обычно есть такие люди, которые претендуют, дайте мне это положение, или дайте мне эту власть, я сделаю. И обещают, что я сделаю, что будут такие-такие привилегии в стране. Только дайте. Друзья, вот Христос сегодня просит столицу нашей жизни, вот так образно говоря, наше сердце, для того, чтобы сделать в нашей жизни порядок, для того, чтобы руководить нашей жизнью. А скажите, для чего Он этого просит? Чтобы Ему стало лучше? А? Кому от этого будет лучше, Христу или мне? Если мое сердце... В мое сердце будет хозяин Христос. Кому от этого будет лучше, скажи? Христу или мне? Мальчики, ну скажите, пожалуйста, как вы думаете? Вот ты отдал свое сердце Христу. Кому стало лучше, Христу или тебе? Ну правильно. И Христу стало, Христос обрадовался, возрадовался, что еще одна душа спасена, принадлежит Ему. Но Он же для твоего счастья, для твоего блаженства, чтобы тебе было хорошо, для этого Он хочет сегодня быть господином твоего сердца, чтобы ты свое сердце отдал Христу. Ну, а мы отвлеклись от вопроса, как узнать? Ну, ответы уже были такие, по делам, по словам. Вот в Библии есть, в Евангелии от Матфея есть такие слова Иисуса Христа. 12 глава. Если кто-то из вас имеет, открывайте. А вы знаете, очень легко можно узнать, сердце мое принадлежит Христу или нет. Это очень легко можно узнать. И даже может узнать не только человек сам о себе, а могут узнать очень, очень легко и очень быстро и другие, окружающие. Ну, например, В течение недели я скажу так, что все братья и сестры церкви узнают, сердце Ани принадлежит Христу или нет, или в сердце Тани, или в сердце Вали. В течение недели, две, вся церковь узнает, или вся группа подростков узнает, твое сердце принадлежит Христу или нет. Но, конечно, первый ты узнаешь. Давайте посмотрим, что здесь написано. Добрый человек, 35 стих, 12 глава. Добрый человек из доброго сокровища выносит злое. А злой человек из злого сокровища выносит злое. Выносит доброе. Я прошу прощения, наверное, ошибку сделал. И 34 стих раньше. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Вот в другом месте есть такое выражение. Каковы мысли? Ну, там написано в душе человека. Но можно сказать так. Каковы мысли еще в сердце человека? Таков и он. Такой и человек. Какие у него мысли, такой и сам человек. Такая у него и жизнь. И тут Иисус Христос как бы подтверждает эту истину. Если в сердце все доброе там находится, оттуда исходит доброе. Услышишь на его устах добрые слова. Услышишь, увидишь его делающим какое-то доброе дело. А он хочет что-то сделать для Господа. Хочет рассказать стихотворение в собрании. Хочет спеть в собрании. Хочет что-то сделать для церкви. Хочет что-то сделать для больных. Для старцев, кто не в состоянии за собой ухаживать. У кого вот такое сердце доброе, обязательно это проявится на делах. Друзья, а как вы скажете, может быть такое, что, братьки, послушайте такой вопрос. Может такое быть, что посмотришь на молодого братика, на сестричку, поет красиво, молится даже, может быть, на подростковом общении, рассказывает стих в собрании, еще что-то делает, вроде бы добрый, а его сердце не принадлежит Христу. Может такое быть? Не может, да? Кто-то говорит, не может. А в основном говорят, может. А вы знаете, как таких людей называет Библия? Иисус Христос, как их называет? Лицемерами. Или же уже осталось такое выражение фарисей, да? Хотя фарисей там имело другое значение. А вы знаете такое пение? На душе, как, на лице, как елей, а в душе фарисей. А еще и такое может быть, что дела внешние как будто бы красивые, как будто лишь делает что-то доброе, но это еще не говорит о том, что его сердце принадлежит Христу. Самый верный ответ или самый верный на этот вопрос может сам человек узнать о себе. Понимаете? Самый верный ответ может дать сам человек себе. Если кто-то спросит, принадлежит сердце Марии Иисусу Христу. Ну, будут общаться несколько братьев. Кто-то из братьев скажет, да как будто она возрождена, да как будто вроде бы нет, да как будто, да вроде уже так, а вроде нет. И будут какие-то мнения, вроде бы уже так. И могут даже братья опытные могут где-то обмануться. Или ошибиться могут. А если сама, кого я назвал? Имя какое? Сама Мария искренне скажет о себе самом, то она скажет точный ответ, принадлежит ли мое сердце Христу или нет. Друзья, я бы хотел сегодня, чтобы каждый из вас взял для себя лично этот вопрос, и сегодня же до того, как он заснет вечером, до вечерней молитвы перед сном, чтобы дал себе ответ на этот вопрос. Принадлежит ли мое сердце Христу? Об этом ты можешь узнать в течение нескольких дней буквально. Вот возьми тебе 3 дня, ну, если мало, возьми 7 дней, 1 неделю. Со сегодняшней четверга, да, до следующего. И проследи с утра до вечера каждый день, каких больше мыслей. Больше мыслей таких, которые посылает Христос, Или больше таких мыслей, я хочу пойти куда-то на интернет, там очень интересные игры есть. Я хочу пойти в футбол играть, там очень интересно. Я хочу сделать себе такую прическу, я увидел у той девочки вот такую прическу. Я хочу себе такую одежду приобрести, я такую. А может быть такие мысли, а я хочу вот как та сестра в церкви, вот такое служение совершать. А я хочу вот как та девочка, вот быть таким свидетелем для Господа. Ну и вы проследите с утра до вечера, какие мысли. Потом, какие желания в вашем сердце. А какие мечты у вас и намерения на будущее. И вы очень быстро, если только захотите, за несколько дней вы узнаете, кому принадлежит твое сердце. И пусть Господь благословит вас, знаете в чем? Не только узнать сегодня, до ночи, но пусть хотя бы неделя, но чем скорее, тем лучше. И не только узнать правильный ответ на этот вопрос, но кто из вас найдет себя с вопросом, с ответом, что мое сердце еще не принадлежит Христу, чтобы как можно скорее сделал этот шаг и ответил на этот зов Господа через Библию. Отдай сердце свое мне. Пусть Господь благословит вас, каждого в этом, и каждого из нас, чтобы наше сердце и наша жизнь принадлежала Богу. Аминь.